Хорошо ли нам знакома фигура Карла Густава Маннергейма? А каков был его путь к вершинам власти? Мы обязательно расскажем в нашем цикле «Диктаторы».
Очередной выпуск программы «Все так плюс» посвящен Карлу Густаву Эмилю Маннергейму. Один из диктаторов эпохи гражданской войны в России и не только. Будем рассказывать о нем в мини-цикле «Диктаторы». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте сразу начинать.
Финляндец, как тогда говорили, потому что он по происхождению имеет немецкие корни, но родился и жил в Финляндии. Но так как он все-таки не фин, и родным языком у него был шведский, то вот финляндец. Он завершает, получается, Карл Густав Эмиль Маннергейм, цикл про диктаторов эпохи гражданской войны, российской гражданской войны, и отличается от всех, о ком мы рассказывали, потому что он вот не просто образец такого хорошего диктатора, то есть человек не захватил власть, а получил безграничные полномочия, как вот было во времена Древнего Рима, но распорядился ими так, что впоследствии для своей родины, для Финляндии, превратился в национального героя, ему поставлены памятники. Более того, можно даже сказать, что снова возвращался к диктаторским полномочиям, но это уже эпоха Второй мировой войны, и снова мог легко с ними расставаться при необходимости, и даже так совпадает по срокам, ну вот несколько месяцев, когда вот он обладал этими безграничными полномочиями, поэтому, ну, образцово-показательный диктатор, что еще более удивительно, потому что как раз-таки в эпоху 20-30-х годов она так иногда и называется, эпоха диктатур, когда это и в Советском Союзе, и в Германии, и в Италии, и даже в странах Балтии, везде все равно становились узурпаторами правители, причем таким парадоксальным образом, что вот, ну, например, в Латвии, да, вот Улманис, у него выдающиеся заслуги в том, чтобы страна стала независимой, например, на каком Маннергейма. А потом из-за того, что он разогнал парламент, объявил себя диктатором, ну, по сравнению со Сталином это все, конечно, не диктатор, а так баловство какое-то, но можно ли такому человеку памятники ставить? То есть все равно же, вот, ну, пошел поперек закона. И здесь у Маннергейма, ну, уникально. Все вот идеально сходится и хорошо. Прожил длинную жизнь, мемуары успел написать, все в них рассказать. Ну и тогда можно, соответственно, подробно, опираясь на его рассказы, и как был на самом деле, кое-что вот посвятить ему, наверное, даже не одну передачу. Ну, потом, наверное, отдельно про мифологию расскажем. Здесь про него. Вот я с детства знал, например, что есть такой Маннергейм, особенно когда все это у нас в родном регионе, в Ленинградской области. Если где-нибудь какие-то руины какого-то впечатляющего особняка на Карельском перешейке, то непременно, значит, это была дача Маннергейма. Хотя у него дачи там не было никогда, но вот это вот до такой степени в сознание в советских людей еще запало, и линия Маннергейма, и вот, соответственно, такой необычный человек, и по-фински говорить не умел, что тоже неправда. Ну так вот, корни у семьи немецкие, причем до недавнего времени даже спорили, не голландские ли, но когда-то его предки в 18 веке еще прибыли, судя по всему, из Гамбурга в Швецию, поступили на службу к шведскому королю, не имея еще дворянского статуса, но постепенно, вот, занимаясь в том числе преимущественно не военной службой, а предпринимательством, получили и дворянский титул, потом баронский, и вот старший в семье Маннергеймов еще и обладал графским титулом. Но Маннергейм был не первым сыном у своего отца, поэтому он, ну и мы тоже знаем его как барона. Все остальные сыновья могли быть баронами, но вот графом вот ему не довелось быть, потому что у него был старший брат, которому все это перепало. Еще раз вот повторюсь по происхождению, что любопытно, казалось бы, там должна была быть какая-то военная служба, но ничего подобного. Более того, для многих шведов как раз-таки маннергеймы были в какой-то степени, ну, изменниками или предателями, потому что после того, как при Александре I Финляндия вся была захвачена и включена в состав Российской империи, то среди тех финлянцев, кто все это поддержал, ездил на переговоры с Александром I, отказался от какого-либо сопротивления, как раз-таки были в том числе и маннергеймы. Но это, конечно, помогло им в карьере в царской России, еще раз повторюсь, не армейской, как ни удивительно. Но, тем не менее, ну, для шведов это же все коллаборационисты получается. И удивительно, чем они занимались, потому что дед Карла Густава Маннергейма, например, очень известный энтомолог, оставил много научных трудов. Отец занимался предпринимательством, промышленником был, тоже никакого отношения к военной службе не имел. Поэтому Маннергейм в своей семье это скорее такое удивительное исключение, когда человек сделал выбор в пользу карьеры военного, но тоже в какой-то степени, может быть, повлияли и личные обстоятельства, до которых доберемся. А сейчас вот рождение, 1867 год, многодетная семья, дворянская привилегированная, на ту эпоху все, казалось бы, было неплохо у четы Маннергеймов. У него, соответственно, были и старшая сестра, и старший брат. Он, по-моему, четвертый ребенок в своей семье был, и младший брат. И в целом детство-то было, раннее детство, беззаботным. Все было хорошо, все было благополучно, никто не голодал. Мальчик крепкий, способный, но вот особенно в раннем детстве не хватало, наверное, у него терпения. Был достаточно вот не просто энергичный, а еще и вот своенравный. Но, тем не менее, вот когда вот он уже подрос, причем образование было долго такое, в целом-то домашнее, он не поступал ни в какую гимназию, и это тоже было нормально для той эпохи, тем более, что родители образованные. Но когда ему было 13 лет, это 1880 год, из семьи ушел отец. Но он сначала разорился, остался совершенно без денег, обанкротился. И почему-то, вот, помимо всего прочего, еще и просто уехал из семьи и исчез. И не отвечал на письма к ужасу своей родни, своей жены. Остался, то есть получается, сначала без отца, энергии. Ну, потом они встречались, но это уже в более позднем возрасте. Так еще и мать в скорости от всех этих ударов судьбы, многодетная мать, умерла, скончалась, и дальше все. По сути, полусирота, Маннергейм, а еще раз повторюсь, у него же там братья и сестры, ему самому 13 лет всего лишь было, 14 лет, когда умерла мать. Были родственники тоже Маннергеймы или с другими фамилиями финляндские шведы, но это все-таки уже не родная семья, то есть вот он оказался, ну, может быть, не в младенчестве, без нормальной семьи. И вот тут как раз-таки и произошло удивительное, что в отличие от всех своих предков, вот он, ну, в том числе и под влиянием родственников, решил в юности, получается, да, заняться военной карьерой. Тут тоже надо пояснить, потому что он поступил в кадетский корпус, в кадетское училище, когда им было 15 лет, но это была финляндская армия. На всякий случай напомним, Финляндия, Великое княжество Финляндское, уникальное совершенно образование в составе Российской империи, где своя валюта, марки, а вовсе не рубли, где действует конституция, где действует сейм, по сути, парламент. И в числе прочего, среди вот всех вот этих удивительных привилегий, ну просто Российская империя, она не конституционная. Там власть монарха абсолютная. Что вот он решит, то так и будет. А тут вдруг вот есть такое образование, причем в Польше уже была упразднена конституция, а в Финляндии все продолжало действовать. И даже такой вот солдафон, как Николай I, после того, как финлянцы, части финляндской армии помогли подавить восстание в Польше 1830 года, даже говорил, вот единственная часть моей империи, которая мне никаких хлопот не доставляет, все дисциплинированы, беспорядков никаких нет, не очень-то богатые, но все у них хорошо и благополучно. Ну так вот, и армия там существовала автономная, да, но тоже служить надо было только на территории Финляндии. Офицерами, как правило, были шведы, русский язык знать было совершенно не обязательно. Поэтому, когда он поступил в кадетский корпус, это современный город Хамина, а тогда по-шведски он назывался Фридрихсгам, совсем рядом с нынешней границей российско-финской город. Многие, наверное, там из наших с вами земляков петербургских бывали в те благополучные времена, когда можно было на машине доехать за пару часов, походить там по магазинам, потом приехать обратно. В общем, он поступил там в кадетский корпус и сам же стал врагом своей карьеры, едва у него все не разрушилось, когда он, будучи 18-летним, ушел в самовольную отлучку. Учился он неважно, дерзил старшим офицерам, и в итоге добился, это удивительное дело, его отчислили просто. И все. И вот 18-летний молодой человек, 19-летний, непонятно, какие перспективы, карьера финляндской армии, соответственно, у него тут же погибла. Зачем такой нужен офицер, недисциплинированный, своенравный, да? И казалось бы, можно было опять-таки с помощью родни, потому что были родственники благополучные, успешные предприниматели. И тем не менее, тут Маннергейм снова проявляет вот удивительную решимость все-таки продолжить военную карьеру, но уже в Санкт-Петербурге.
Наши уважаемые зрители и слушатели. В описании программы посмотрите, там все способы, которые мы приготовили для вас, чтобы вам было просто и удобно перевести нам деньги. Выбирайте тот, который вам больше нравится, и делайте, пожалуйста, донаты. Все они уходят на то, чтобы мы поддерживали, развивали и наполняли наш канал содержимым исключительно благодаря вам. Огромное
Спасибо.
вам спасибо. Движемся дальше.
Но это молодой барон в 19 лет решил, что он продолжит свое обучение, только теперь уже не в финляндской армии, а в настоящей имперской, что он поступит в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. Но мало ли что он решил. Потому что для поступления в это училище, во-первых, надо было иметь образование, подкрепленное, соответственно, ну, условно говоря, дипломом, чего у Маннергейма не было. А главное, что он на том этапе, ну, практически не владел еще русским языком, а это тоже, а надо было сдавать экзамен еще и по русскому языку для поступления, ну, вообще в любое военное училище. И вот тут как раз-таки в 19 лет Маннергейм не просто что-то решил авантюрно, тем более, что, кстати, тоже надо еще раз оговориться, ну, не то чтобы он сильно бедствовал, но денег у него никаких не было. Никакого вот семейного приданого ему не досталось. Только вот родственники могли как-то помогать, но весьма ограниченные в своих ресурсах, только чтобы вот он не голодал. Так вот, и здесь целый год Маннергейм занимается, ну, получается, экстерном, чтобы при университете в Финляндии еще получить вот такой диплом об универсальном высшем образовании, что было очень важно. Это только для того, чтобы тебя допустили до экзаменов в кавалерийское училище. Ну и, соответственно, ему надо брать уроки русского языка, и вот он усердно этим занимается. Потом еще и поехал на практику, чтобы погрузиться вот в русский язык. В итоге он овладел, конечно, русским в совершенстве. Если говорил все-таки он с каким-то акцентом, то писал, ну, безупречно. Сохранились его письма, его документы, где абсолютно грамотно все, никаких ошибок. Но там еще все это было с ятями и ерами. Правильно все знаки пунктуации расставлены. Сам по себе складный, соответственно, русский язык. Но вот это было путешествие у него в Харьков к родственнику, который построил там серьезную фабрику, где из глины делались, ну, то, что сейчас называется кафельная плитка, да, предприимчивый у него очень был, со шведской тоже фамилией, финляндский швед, но вот такой космополитичный. И вот он провел несколько месяцев в Харькове Маннергейм, по-русски заговорил уже достаточно свободно, и когда прибыл в Петербург сдавать экзамены в Николаевское училище, то вот нужное количество баллов набрал для того, чтобы его туда приняли. И еще вот надо обратить внимание, что он сознательно хотел именно не в пехотный, а в кавалерийское училище. Это тоже очень важный фактор. Маннергейм был помешан на лошадях, что, кстати, тоже не совсем обычно. Он 190 сантиметров ростом. Вообще такой вот, ну, атлетического телосложения, у него прекрасная фигура, но для всадника, когда еще и высокий центр тяжести, и считается, что и лошади тяжелее, соответственно, вот вся классика со скачками, да, это же те, кто на лошадях, вожаки, они же невысокого роста, как правило, чтобы, ну, точно лошади было полегче и лишний раз не упал, а Маннергейм, вот, несмотря на то, что и лошади было тяжело, и у него было столько травм, у него за жизнь было не меньше 14 переломов, большая часть из которых были связаны как раз с лошадьми, с падением или когда лошадь могла серьезно его лягнуть, но каждый раз он восстанавливался и, ну, пока был молод, все равно возвращался к карьере кавалериста. Так вот, ну и здесь он, конечно, уже не такой сумасбродный юноша, здесь он уже абсолютно дисциплинированный, он очень ответственно учится и заканчивает Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге с отличием, и дальше вот начинается у него карьера, ну, в младшем звании корнета, но вот уже полноценная военная карьера в Российской императорской армии. Это опять-таки все вот, ну, на будущее, забегая вперед, насколько сложно было потом Маннергейму объяснять, что Зачем он на это на все пошел? Нет ли у него в глубине, вот в душе обожания вот всей вот этой имперскости? Особенно он же в Петербурге, получается, прожил так или иначе, ну, с перерывами, но практически 20 лет. Его жизнь, ну, очень тесно была связана с Санкт-Петербургом, со столицей, знаком с Николаем II. И как это все отражается на вот том, что он возглавляет борьбу за независимость Финляндии, потому что до 1917 года Маннергейм ничем не выдавал своего вот этого патриотизма. При всем при том, что, например, один из его братьев как раз-таки в начале 20 века уже принимал участие в каких-то мероприятиях, в каких-то акциях, что доколе мы будем терпеть весь этот имперский гнет, и дождался того, что его заставили покинуть Финляндию, Великое княжество Финляндское, и уехать в Швецию, то есть стать, по сути, политэмигрантом. И ничего, Маннергейм не пошел по стопам своего брата, не подписывал какие-то протесты, а продолжал карьеру армейского офицера, да еще и в гвардии. Он первый год провел в должности младшего еще офицера в Польше, и потом тоже в Польше служил, и по-своему полюбил эту страну. Но достаточно быстро его заметили, опять-таки, рослый, приметный, очень дисциплинированный, самостоятельный и очень ответственно занимался всем, что так или иначе было связано с лошадьми. И в итоге последовало приглашение ему стать кавалергардом, то есть это вот кавалергардский полк, гвардейский, элита из элит в Санкт-Петербурге, соответственно. Ну и многие, наверное, видели кавалергарда в первую очередь, потому что они очень отличались внешним своим обликом. Это значит кираса железная, ну это парадное обмундирование, но тем не менее, когда что-то происходит очень важное, и они еще и в этих касках высоких, а там прикреплен сверху, ну тоже это специально изготовленный двуглавый орел, а не просто какой-то плюмаж, все это сверкает, блестит, ну невероятно красиво, еще эти узкие лосины, которые подчеркивают, соответственно, да, стройность фигуры. И вот таким кавалергардом, песню, наверное, многие помнят, кавалергарда, век недолог, да, элита из элит, еще раз повторюсь, все бы ничего, но это все обходилось в гигантские суммы денег, потому что жизнь кавалергарда, это все-таки зарплата была, но очень скромная. А это все представители высшей знати, у которых, как правило, деньги и так водятся из семьи, от старших родственников, ну, по происхождению. А у Маннергейма ничего подобного нет. И вот тут вот он и начинает проявлять какие-то чудеса предпринимательских способностей, ну, еще в Польше, занимаясь лошадьми, потому что мог где-то их перепродавать, мог принимать участие в скачках. И при всем при том, что у него репутация-то была, безусловно, человека честного и порядочного, и офицерам было запрещено, например, конечно же, принимать какое-то участие в скачках, потому что получается конфликт интересов и вообще все это азарт. Но, тем не менее, тайно потом Маннергейм, в принципе, на этом даже неплохо зарабатывал, потому что там были очень неплохие и призовые на скачках, ну, даже на легальных, да, там, офицерских. А уж если это игровые скачки, где ставки делают, а Маннергейм, очень хорошо разбираясь в лошадях, уверен, какая там из лошадей может одержать победу и через подставных лиц ставить деньги, ну, в общем, мог еще на этом и подзарабатывать. Потому что зарплата там, ну, 50 рублей, например, это там для крестьянина серьезные деньги, а для кавалергарда, у которого только вот обмундирование стоит 3000, а еще же образ жизни какой? Тебе же надо там ходить по ресторанам, да, если ты ухаживаешь за какой-нибудь там девушкой, то тоже надо как-то гусарствовать. Хоть ты, ну, кавалергарды и гусары – это разное, конечно же, но вот глагол такой сложился. В общем, в Петербурге начинает Маннергейм, несмотря на то, что я уж, ну, как я уже сказал, и даже подзарабатывать, но погружаться в долги. Все это затягивается на много лет. Чем больше Маннергейм зарабатывал, тем почему-то больше у него были долги. Тем более, что он еще и периодически умудрялся проигрывать в карты. У него не было такого, как у Пушкина, чтобы там все мог в карты спустить. Но тем не менее, еще и карты, долг чести. И вот надо было перекредитовываться, брать где-то взаймы, потом все, что заработал, а все равно не хватает. И вот это все так нервировало Маннергейма, молодого сравнительно, что он нашел неплохой способ и материальное положение поправить, и, соответственно, со статусом все изменить. Он женится. И женился он на девушки дворянского происхождения, дочери генерала, сироте с прекрасным приданым. Все бы ничего, но это опять-таки в последующем, когда человек выступал как вот борец за независимую Финляндию, сколько ему за это все припоминали. Но, тем не менее, Арапова фамилия его супруги, брак все-таки, наверное, изначально был больше такой вот в какой-то степени важный и нужный им обоим. И, еще раз повторюсь, Маннергейм-то беден, но зато какой, как выглядит эффектно, да? Рослый, красавица, пусть говорит с акцентом, но это в какой-то степени, может быть, даже было мило для девушки. Да еще и
Но тут
такой
еще
спокойный, да.
аристократический род.
Да, но это дворяне с дворянами получается. Но он барон, но она тоже, ее отец был когда-то главным полицмейстером Москвы, то есть, соответственно, тоже там влиятельная родня, и еще непонятно, кто кого знатнее, может быть, в какой-то степени был. Но, тем не менее, несмотря на то, что приданое все-таки оказалось обременено тоже разными обстоятельствами, не так, как себе Маннергейм представлял, а тем более, что Арапова оказалась тоже не такой уж и беспомощной девушкой, и достаточно четко контролировала, что вот это мое, вот это там что-то тебе перепадет, но не то, чтобы я все вот переписал на тебя, все там имения, все ценные бумаги, всю недвижимость, а потом ни с чем и осталось. Ничего подобного. Она тоже оказалась достаточно такая расчетливая и рачительная девушка, несмотря на то, что у них не было такого четкого брачного контракта, но в итоге позаботилась о себе заранее. Но тут любопытные еще обстоятельства, потому что он же лютеранин по происхождению по своему финляндскому, шведскому, она же из православных. И вот тут тоже у Маннергейма, что тоже ему впоследствии припоминали, он как-то умел совмещать. Мог прийти в православную церковь и там службу отстоять, свечки поставить. Но венчались они в Санкт-Петербурге, в шведской церкви, шведский переулок в центре города. Это здание чудом сохранилось, до сих пор действует. Там, по-моему, и кто-то из нобелей венчался, и, наверное, Фаберже. Ну, не венчался, соответственно, там, а вот эти бракосочетания, церемония, соответственно, в кирхе проходила. Вот, и рождается в 1893 году дочь в семье старшая, а в следующем году еще рождается ребенок, но вот уже, правда, несчастливо, потому что родился мальчик, и младенец тут же умер. И это впоследствии тоже вот, ну, как многие считают, отразилось на Маннергейме, потому что еще была у него одна дочь, но вот две дочери в законном, соответственно, браке, а вот нерожденный сын как-то вот так на нем отразился, и охладел он. И так не очень-то любил, ну, не было искренней любви у него к жене. Так получается, и с дочерями, ну, наверное, потом дальше будем рассказывать, как сложилась их судьба, потому что к одной он был совсем равнодушен, другой вроде бы помогал, но это не образец вот такого идеального семьянина, потому что, опять-таки, Санкт-Петербург, центр, молодой красавец, у него появляются другие увлечения, ну, как, если враги, то значит, это что-то порочное, а если вот поклонники, то значит, это романтические отношения. Но тут тоже надо еще раз оговориться, что сам Маннергейм в своих мемуарах очень вскользь все это как-то упоминает, и никакого порока не подразумевается. Ну, просто вот моя знакомая, да, вот графиня Шувалова, да, мы с ней дружны, она, кстати, на 13 лет старше, да, где-то вот, может быть, встречаемся. Ничего, никаких подробностей про какую-то интимную жизнь у Маннергейма в воспоминаниях нет. Все только как-то вскользь. Ну и вот, ну, наверное, благородные были, соответственно, девушки, которым попадались на жизненном пути, которые, как правило, писали о нем очень уважительно и, опять-таки, неопределенно, что вот познакомились, вот общались, вот вместе куда-то выезжали, были вместе на балу. Тем более, что Маннергейм умудрялся впоследствии поддерживать, даже расставаясь со своими девушками, да, после всех романов, ну, без ссор, без особых конфликтов. И даже вот с женой, несмотря на то, что развелся, то он официально только в 1919 году, уже будучи, вот, по сути, диктатором Финляндии, да, до этого формально брак-то оставался у него с этой несчастной Араповой, которая ему то устраивала сцены, то сама находила себе каких-то утешителей. Ну, в общем, были такие своеобразные отношения. Потому что, вот еще раз повторюсь, как ни в чем не бывало, мог появиться где-то Маннергейм вот с этой же графиней Шуваловой. Тоже очень непростая девушка, тоже очень своенравная, которая на каком-то этапе, уже зная, что Арапова, в очередной раз поссорившись с Маннергеймом, забрав, кстати, практически все, что могла с собой из-за ценностей, уезжает за границу. Тут Шувалов говорит: ну давай тогда, я понимаю, что мы венчаться не можем официально, но давай, чтобы все в свете знали, что мы, ну, такие гражданские, муж и жена, чем мы там будем где-то по-своему шифроваться. И тут надо как-то Маннергейму выкручиваться, как-то объяснять, что дружить будем, встречаться будем, но вот не до такой степени, как тебе хотелось бы. Хотя Шувалова была, кстати, очень настойчивая. Ну и здесь вот тоже такое знаковое событие параллельно со всем с этим происходит. Как раз-таки сохранились документы, все это очень любят показывать в передачах и в книгах про Маннергейма, потому что коронация Николая II, 1896 год, это такое целое шоу, сотни людей, тысячи гостей. И, помимо прочего, вот в эти процессии кавалергарды. И там было выбрано всего 4 человека. Ну, то есть, получается, они в этом вот как раз-таки парадном облачении, соответственно, в этих кирасах, в этих знаменитых шлемах. Ну, можно будет посмотреть эту иллюстрацию. Один из них, вот, Карл Густав Маннергейм. И более того, не просто он как статист какой-то, да, прошел, он заслужил и похвалы от Николая II. Николай II с ним разговаривал, и впоследствии они не раз где-то общались и встречались, и Маннергейм в своих воспоминаниях ничего негативного о Николае II не писал, ни разу не назвал его каким-то серым или безликим, но опять-таки оставляя вот повод для подозрений в последующем, что не был ли он вот такой вот все-таки российский империалист, который вот до такой степени прижился в Петербурге, подружился с монархами, заслужил такое расположение, что вот используют, ну потом это все уже будет, в Финляндии, все это как площадку только для того, чтобы опять-таки помочь белым возродить Российскую империю, еще непонятно, что с нашей родной Финляндией сделать. Сколько вот натерпелся Маннергейм всех этих упреков в бонапартизме, а потом как все благополучно сумело все-таки, как это называется, разрулить.
Еще раз напомню всем вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что нам бы очень хотелось, чтобы вы подписались на наш канал и поставьте нам, пожалуйста, лайк этой программе или любой другой программе из цикла «Диктаторы» или, может быть, из цикла про Романовых, который сейчас вот у нас так или иначе пересекается с темой нашей сегодняшней программы. Там и о коронации тоже речь шла в одной из тех передач. В общем, есть что себе еще поставить в список на посмотреть, и лайк поможет тому, чтобы этот список у вас сформировался. Если вы поставите еще и колокольчик рядом с названием канала, то вы не пропустите анонс следующей программы, потому что о Маннергейме мы планируем рассказать не за один раз. Так что поставьте этот колокольчик и будьте с нами на связи. Ищите еще нас в Телеграм. Там канал у нас называется тоже «Ищем выход», и в нем тоже что-то типа расписания, анонсы, выдержки, короткие ролики из наших программ. В общем, будет здорово, если там вы тоже будете с нами на связи. Большое спасибо всем, кто последовал моим рекомендациям, а мы движемся дальше. Карл Густав Маннергейм, придворный в Российской империи.
Начинается этап придворной жизни. Он, еще раз повторюсь, очень любит лошадей, очень ответственно всем, что связано с лошадьми, занимается и разбирается, может и каких-то лошадей объезжать, может с кем-то выгодно сторговаться, ну, как я уже сказал, да еще и на этом сам подзарабатывать, но при этом сохраняя репутацию не коррупционера, а порядочного человека, который все это умудряется просто совмещать. Так вот, еще и близость, соответственно, знакомства с государем. И вот в 1897 году у него из вот такой чисто офицерской карьеры наступает новый этап, когда он становится одним из главных, кто занимается придворной, соответственно, ну так это называлось, придворная конюшенная часть. Потому что сотни лошадей при дворце, эпоха автомобиля еще только начинается, а все остальное хоть в карету запрягают, или это если верховая езда, или если это какие-то торжественные мероприятия, а должны быть лучшие, безупречные, прекрасные лошади, кто-то должен всем этим заниматься. И вот Маннергейм в том числе тоже начинает работать, вот трудиться на этом поприще, у него повышается оклад, у него появляется еще и, кстати, сразу две квартиры служебные, одна в Санкт-Петербурге, другая в Царском селе, потому что большая часть конюшен там находилась, и доверие, и бюджет, соответственно, потому что надо где-то ездить, покупать этих лучших лошадей по всей Европе. Это, соответственно, заграничные командировки. Все это Маннергейму самому очень тоже нравится. Ну вот, идеальный вариант для него, когда вместо какой-то занудной, однообразной рутины полковой, да еще где-нибудь в провинции, которая все это прекрасно у Куприна расписано, да, вот вся эта тоска гарнизонной где-то жизни, а здесь и Санкт-Петербург, а если ты куда-то отправляешься, то в Париж, то в Берлин, там по конюшням ездишь, там каких-то образцов показательных лошадей закупаешь, привозишь все это в Санкт-Петербург, да еще и себе что-нибудь по пути там тоже можешь приобрести, а в Петербурге в 3 раза дороже продать. А еще где-то в скачках принимать участие и тоже на этом подзарабатывать. Ну, в общем, прекрасная жизнь. Все вот это Маннергейму очень нравилось. Правда, ну, как я уже сказал, да, там за всю жизнь у него было не меньше 14 переломов. И вот во время командировки, получается, в Берлин, в Пруссию, так его одна из лошадей копытом ударила, в мениск, что мог остаться вообще инвалидом на всю жизнь. Но в итоге там чудесная немецкая хирургия, сложнейшая операция. Как-то вот восстановили ему это колено, но, правда, несколько месяцев он провел в гипсе, на костылях, полулежачим, очень волновался, очень нервничал, что как-то жизнь проходит стороной, но в итоге постепенно восстановился, более того, заслужил аудиенции у кайзера немецкого, но тогда, они же, напомним, да, на всякий случай, что и Николай II, и Вильгельм II – это же родственники, двоюродные братья, ничто не предвещало беды, тем более, что там исторически у всех российских государей жены, ну вот со времен, соответственно, получается, Петра III-то уж точно, да, поэтому теснейшие связи, все сплошная родня, кто бы из Романовых не приехал, в Германию везде родственники, получается, а Маннергейм сам вроде бы по происхождению немец, несмотря на то, что фамилию немножко Маннергейма изменили, изначально не такая была, и тут вот удивительно, Маннергейм немцев недолюбливал, вот никакого родства с ними не чувствовал, и даже побывав на торжественном обеде, личной аудиенции, кайзер Вильгельм, все очень уважительно, про лошадей с ним посоветоваться, а потом пишет в дневниках, что да какой-то серый фельдфебель какой-то вовсе не производит впечатления монарха, кайзера, императора. Это опять-таки удивительно в сравнении. Можно подумать, Николай II был какой-то особенно яркой личностью. Ничего подобного, очень вот уважительно. Хорошо же, наверное, не все потом вот в независимой Финляндии эти дневники сразу могли прочитать, а то бы еще больше всего заподозрили. А главное, что потом же Маннергейму приходилось с немцами очень тесно сотрудничать и в эпоху гражданской войны, и потом будем рассказывать, что случилось во время Второй мировой войны, но также легко мог Маннергейм обратить оружие финлянцев, финнов и против немцев, если обстоятельства как-то менялись. Но, в общем, несмотря на тяжелую травму, все равно все вроде бы неплохо. 1900 год, он возвращается благополучно в Санкт-Петербург, продолжает заниматься по кавалерийской части. Только в семье бесконечные скандалы, потому что у него то одна подруга, то другая подруга. Араповой все это страшно не нравится. А у Маннергейма, несмотря на долги, но тем не менее, с карьерой-то все хорошо. Ордена появляются у него. Он, кстати, тоже очень ими гордился. И уже даже в независимой Финляндии, кстати, вот тоже большинство же иллюстраций, он в военном мундире. Даже вроде бы, когда и не имеет уже отношения к воинской службе, а тем не менее, все вот норовил, щеглевато это все, военная форма, сапоги и чуть что, ну, как минимум, крест, который он заслужил, георгиевский, или вот ордена, там, орден Святой Анны, например, у него был, или другие, и он все это охотно носил, и никто ему замечаний, конечно, никаких не делал, и вроде бы вот он уже повзрослел, 34 года, и вот попытка примирения в семье, с Араповой, две дочери у них, вот образцово снова на некоторое время показательная семья, там был даже такой любопытный эпизод, что купили они имение в Латвии, это Курляндия, это южнее от Даугавы, в Курляндии, и Маннергейм увлекся еще идеей создать нечто подобное, вот конезаводство, в общем, очень ответственно заняться. Тем более, что один из его братьев очень преуспел, начал управлять имениями, потом все это выкупил, потом стал вот таким предпринимателем, из сельскохозяйственной части. И, казалось бы, и у Маннергейма предпосылки, он же тоже талантливый, и не получилось ничего. Любопытно, что сейчас в этой усадьбе, где, ну, которую они купили, там дворянское это поместье, там есть музей Маннергейма, никто в Латвии не боится, а в Санкт-Петербурге невозможно. В Латвии можно, а в Санкт-Петербурге исключено. Потому что потом продала Арапова это имение, когда они все-таки перессорились еще буквально через пару лет. Я уже говорил, уехала во Францию, сначала на Лазурный берег, потом поселилась в Париже и оставила по факту Маннергейма без денег, но с проклятиями. С дочками она уехала. Ну и опять получается, надо, это примерно 1903 год, долги опять-таки только растут, так как они не развелись, жениться он ни на ком официально не может, чтобы снова за счет богатой невесты поправить свое пошатнувшееся материальное положение, а образ жизни, еще раз повторюсь, требует очень серьезных расходов. Ну и вот тогда он там достаточно серьезно уже. Но это же противозаконно, да, когда скачки, когда надо ставить на лошадей, но благодаря вот способностям и талантам достаточно все у него благополучно, потому что он, во всяком случае, на этом неплохо зарабатывал. Но из-за того, что все равно и гнет долгов, и вот я уж тоже это все анонсировал, и Шувалова начинает проявлять активность, а это кто такая? А это вот с кем ты там встречался? Нет, вот давай, будешь у меня на содержании, у тебя все будет хорошо с деньгами, но только чтобы вот мы были вместе. И вот тут Маннергейм нашел изящный способ, как вот избавиться от всех вот этих вот проблем и от кредиторов, и от навязчивой Шуваловой, потому что 1904 год, начинается русско-японская война, и несмотря на то, что гвардия туда не отправлялась, но он все еще, он же числится кавалергардом, да, тем не менее, он проявляет инициативу, просит, чтобы его отправили в действующую армию. Это прошение удовлетворено. Можно отправиться за 1000 километров от Санкт-Петербурга, чтобы отстали кредиторы, чтобы вот начать настоящую полноценную карьеру уже на войне.
На фронте он увидит, как гибнет империя. В Маньчжурии научится диктатуре. Смотрите следующий выпуск.